эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Выходим мы в сентябре, в международный перерыв, ибо первые игры закончились, трансферное окно закончилось, есть что обсудить. Обсуждать мы сегодня будем с болельщиком «Арсенала» Андреем из Москвы, который у нас известен под ником Энди Кэрролл. Андрей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Приветствую всех слушателей.
Ну и прежде, чем мы перейдем к футболу, 30 секунд займу вашего внимания продвижением нового премиум «Арсенал» канала, который я сделал по наводке совершенно сообщества, где я комментирую старые матчи «Арсенала», выкладываю их, и там есть дополнительные подкасты еще к открытым. Андрей вот у нас подписчик этого канала. Вы вообще с интересом смотрите, вот, да, матчи прошлых лет?
На самом деле да, потому что какие-то матчи я пересматриваю, чтобы поностальгировать, немножко вспомнить, как оно было, а какие-то я смотрю на самом деле впервые, потому что у меня был небольшой промежуток времени, когда я не смотрел «Арсенал» практически, когда у нас не было бесплатных телетрансляций, и сейчас для меня это вот как глоток свежего воздуха, такой матч, который я упустил, а они были. Это как сезон сериала, который почему-то ты не видел, и вот теперь ты добрался до него.
Я, значит, когда смотрю эти матчи старые, то у меня есть матчи, которые я видел, которых я не помню вообще. Ну, то есть вообще не помню. Вплоть до того, что я последний записывал матч «Арсенал-Ньюкасл» 2003 года, выложу я его где-то там в ноябре уже, на котором я был. Это был первый матч вообще, на котором я был на «Арсенале». Первый в моей жизни матч. И я приходил туда не болельщиком «Арсенала», я был нейтралом. А ушел я с этой игры болельщиком «Арсенала». Ну, казалось бы, такая игра должна полностью врезаться в память, да? Нет. Нет, то есть, ну, я понимаю, там прошел 21 год уже, но тем не менее, то есть, я, конечно, помнил счет, ну, плюс-минус как-то помнил перипетии, у меня была такая картинка вокруг этой игры, определенная, а оказалось, что все было не так. Например, вот то, что выложено последнее, это финал Кубка УЕФА с Галатасараем, мы с Амиром там комментируем, и перед тем, как комментировать, я имел в голове картину, например, что финал Кубка УЕФА прошел с подавляющим перевесом «Арсенала», «Галатасарай» рвали в клочья, но не повезло. Поэтому доигрались до пенальти и, значит, по пенальти проиграли. Но я не открываю военную тайну, уже 24 года прошло там. На самом деле не такая была игра. Вот, то есть я ее смотрел, мне казалось, что я так ее как-то помню, более-менее, оказалось, что нет. То есть с этой точки зрения игры пересматривать интересно. Даже те, которые, вот, ты, кажется, должен хорошо помнить. С другой стороны, бывают игры, например, финал Лиги Чемпионов. То есть финал Лиги Чемпионов, мне сразу казалось, что «Арсенал» там играл лучше и должен был выиграть. И когда я пересматривал его, то оказалось, да, что это впечатление правильно. Поэтому вот такой организм сложный. То есть он что-то запоминает, что-то не запоминает. А матч, на котором я впервые в своей жизни был на Хайбере, я просто не помнил. То есть вот по смыслу игры, как она проходила, я этого не помнил. Я помнил счет итоговый, да. Помнил там, как голы что забивались, ну как-то. А как она проходила, нет. То есть мне казалось одно, а на самом деле было совершенно другое. То есть главное, что я помнил из этого вечера, то, что был дождь. Ну да, дождь я запомнил. Так что в старых играх есть там какие-то интересные вещи. Там тренер, вот эта игра, «Арсенал» Ньюкасл, там Бобби Робсон тренирует Ньюкасл, еще я уже тоже забыл, что он долго довольно там работал, достаточно прилично. Ну ладно, давайте вернемся в сегодняшний день. Как подписаться на премиум-канал, вы узнаете в телеграм-канале, кто захочет. Значит, давайте мы начнем вот с чего. По всеобщему такому консенсусу в этом чемпионате будет три лошади в гонке. «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Букмекеров нет этого консенсуса, потому что они изначально считали, что будет две лошади. «Манчестер Сити», «Арсенал», а «Ливерпуль» будет на большом отдалении. Да, он третий, но он типа на большом отдалении. Прошло три игры. «Арсенал» уже потерял очки, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» очков не потеряли. Вопрос. Считали ли вы до начала чемпионата, что «Арсенал» чемпионат должен выиграть?
50 на 50. Наверное.
То есть вы верили все-таки?
Да, но я не считал, что Арсенал должен выиграть, но я считал, что Арсенал в числе двух главных претендентов и плюс-минус с одинаковыми шансами.
А, ну то есть у букмекеров-то были не одинаковые шансы. У букмекеров Сити был по 1,8, а Арсенал был по 3,25. То есть это такие шансы разные. Но прошло три игры, что у вас изменилось, если вообще изменилось? Или три игры это типа ни о чем? Как вот у вас внутренние ощущения, те же самые?
Те же самые, только добавился к этому всему еще и Ливерпуль. Меня не очень пугает то, что Арсенал потерял очки, и даже то, как Арсенал потерял очки. Но меня очень впечатлил Ливерпуль, и если они продолжат в том же духе, то это вполне себе вот та самая третья лошадь. Я не очень верил в них до начала сезона.
Ну, не верили, потому что там новый тренер, это понятно, но у Ливерпуля был коэффициент 9, то есть Сити был 1,8, Арсенал 3,25, Ливерпуль 9 до начала. Сегодня по каким-то неведомым вообще мне причинам Сити съехал в коэффициент 2. Чем Сити стал хуже по сравнению с началом чемпионата, непонятно, но тем не менее. Арсенал подняли до 3, тоже непонятно, с чего Арсенал подняли. Ливерпуль подняли до 6, то есть все равно они считают, что Ливерпуль должен на таком приличном расстоянии идти от Арсенала и Манчестер Сити. Но у меня нет этого ощущения. То есть у меня полное впечатление, что это три команды, которые плюс-минус претендуют на титул. Ну да, Сити, конечно, шансов имеет побольше. А Ливерпуль с Арсеналом, мне кажется, вообще вровень. Ну, пока что.
Ну, я, пожалуй, с вами соглашусь.
Смотрите, вот мы, если посмотрим на игры, вот на эти три, которые были, то ведь ни одной убедительной игры Арсенал не провел. Первая игра с Волками при счете 1-0. Там были варианты, были у Волков моменты, неизвестно, что бы было. С Астон Виллой была вообще, грубо говоря, равная игра. Она была плохая, да, но она была равная. А с Брайтоном, ну, на мой вкус, случилась просто, ну, такая традиционная история, что в игру вмешались посторонние силы. И что? И что Арсенал обязан, оставшись в десятером, проиграть Брайтону, оставшиеся там 40 минут игры? Мне вот это непонятно. Ведь гол-то был пропущен, когда Арсенал остался в десятером, когда Данк, последний защитник, одним пасом разрезал всю защиту напрочь вообще. Это означает, что Арсенал тактически не готов играть в десятером? Ну как можно пропустить такой пас? Второе. Замена когда была сделана? Когда Калафьюри был выпущен?
Точно не помню, но уже после пропущенного гола.
После пропущенного гола спрашивается, а зачем ты его выпустил после пропущенного гола? Наоборот уже надо. Если бы ты его сразу выпустил, да, тогда я понимаю, ты встал на охрану 1-0. Арсенал вроде как умеет охранять 1-0 в последний год. Но ты-то выпустил его, когда надо наоборот забивать уже пытаться как-то. Непонятно, это логика мне. Я к тому клоню, что Арсенал наименее убедительно выглядел из всех трех лошадей в этих трех играх суммарно.
Ну да, это с этим я согласен, но с другой стороны и соперники были не самые простые. Вообще начало этого сезона мне немножко напомнило начало прошлого, когда мы говорили про то, что вот сейчас Арсенал не там в лучшей форме и целенаправленно команду готовили именно таким образом, чтобы она там к важным матчам Лиги Чемпионов, к важным там сложным декабрьским матчам подходила на пике формы, там как Ман-Сити, да, обычно, а не так, что мы там провалимся в декабре. И в принципе так и получилось в прошлом году. Арсенал свои вот эти самые привычно плохие месяцы прошел непривычно, довольно уверенно. И мне кажется, что в целом старт приличный, нормальный. С Вулверхэмптоном тут трудно сказать, не смог бы включиться Арсенал. Вот забей Стран Ларсен там не потащирая, возможно, Арсенал бы просто включился и там забил второй, забил бы третий.
Возможно.
Возможно и нет. Астон Вилла просто сама по себе достаточно крепкая, сильная команда с классным составом, с классным тренером, который именно в Вилле на своем месте, и у него там все получается. Поэтому в целом победа гостевая над Астон Виллой, мне кажется, это хорошо в любой конструкции. А с Брайтоном, вот мне нравится, как вы любите говорить, что для победы этой команды, например, или для непоражения, недостаточно просто, чтобы они были хороши, нужно, чтобы еще вот вмешались какие-то сверхъестественные силы, там быстрые, два быстрых гола, удаление быстрое, тут довольно быстрое удаление получилось, так что, конечно, хотелось бы, чтобы Арсенал справлялся чуть увереннее с игрой в меньшинстве, но Артета считал, что команда готова играть в меньшинстве, именно этим я объясняю то, что замены не было, то есть он посмотрел на свой состав, у него была вот эта мысль, если нет опорника, то Тимбер, он даже при обороне действует вот на этой позиции вот этого ложного фулбэка, действует в опорной зоне больше. И он сделал замену именно когда увидел, что его план не работает. Почему он не работал, это другой вопрос, но мне кажется, что план был игры в меньшинстве.
Да, но замена-то... В чем смысл этой замены, когда счет 1-1? Охранять 1-1 дальше?
Ну, там чуть сложнее замена, чем просто выпуск защитника вместо атакующего игрока. Он вместо Тросара же, да, вышел Калафьер, если не ошибаюсь.
Да, да.
Получается же, Тимбер перешел играть в полузащиту, и вингеры, то есть вот эта тройка Эдегор, Хаверц и Сака, она разместилась вот на трех позициях в нападении. Она такая сложная замена, и это трудно назвать чистым перестроением на пять защитников.
Ну, сложно, не сложно. Я это заменой на там попытку выиграть матч назвать, но никаким образом не могу. Окей, может быть, Калафьюри, он в атаке тоже что-то приносит, и мы еще этого не знаем просто. Я видел, как он в сборной Италии играл. То есть он может там пойти в атаку, может и забить, наверное. Но в результате Арсенал был, ну, ослаблен в атакующем плане. Дал свободу Брайтону. И я скажу, что после гола у Брайтона моментов-то было больше, чем у Арсенала в итоге. И, собственно, теоретически вообще Брайтон мог эту игру бы выиграть, судя по тому, как проходила игра. Поэтому я-то думаю, что тут тренерская история. Потому что удаление Райса, да, это несчастный случай. Такие случаи бывают по чемпионату 2-3, там 4 раза за сезон. Ты никуда от этого не денешься. Но при счете 0-1 ты не, по 1-0 ты не обязан проигрывать Брайтону, отдавать очки. Брайтону, ладно, там Манчестер Сити был бы. Но Брайтон, и учитывая, что Брайтон в первом тайме же ничего не показал, правда?
Ну, в целом, да. Меня очень удивило, как мощно Брайтон навалился сразу после красной карточки. То есть,
да,
обычно,
да.
Если красная карточка там близко к перерыву, то команда подседает к концу второго тайма, потому что тяжело физически бегать там за себя и за вот 11-го партнера по команде. Но тут Брайтон сразу взялся за дело. И я не знаю, это так хорош был Брайтон или так плохо Арсенал, но как-то вот это, эти изменения почувствовались в эту же секунду.
Да я думаю, что они просто внутренне поняли, что сейчас все. То есть у них в это наглость из-за того, что они давно играют и не борются за вылет, а борются, значит, за Европу, и даже играли уже в Лиге Европы. У них есть это внутреннее ощущение, что если мы в десятером, если соперник десятером остается, то мы должны играть первым номером. Вулверхэмптон бы не стал так играть, я вам гарантирую. Не стал бы. Вулверхэмптон бы спокойно там ничейку бы охранял себе и все, а Брайтон нет. Поэтому домашняя игра с Брайтоном, которая считалась легкой всеми, букмекеры давали вообще 1.34. Тем не менее, она закончилась зачем? Потеря очков. Я думаю, что вы календарь-то знаете, да, дальнейший?
Ну да, там довольно плотненько все.
Ну там неделя такая ударная. 15 числа выезд в Тоттенхэм, 19 числа выезд в Аталанту, в Лигу чемпионов, и 22 числа выезд в Манчестер Сити. И я вообще говоря, не то что я это прогнозирую, но я вижу картину, при которой Арсенал вообще не выиграет ни одной игры из этих. Или у вас такой более оптимистичный взгляд?
Ну, у меня взгляд более оптимистичный. Я не думаю, что Арсенал почему-то должен проигрывать там или не выигрывать у Тоттенхэма.
Давайте вспомним прошлый сезон, апрель месяц, когда Арсенал выиграл там 3-2. Вы помните эту игру?
Да, прекрасно помню.
И не было ли там крупного элемента везения?
Ну, конечно, был.
Ну, и счет 3-0, который был по ходу пьесы, да, он вообще никаким образом не соответствовал происходящему на поле. У Тоттенхэма отняли еще гол там, у Тоттенхэма было больше моментов, Тоттенхэм пер там вовсю. То есть по самой игре-то там не было никакого очевидного преимущества Арсенала. А я скажу вам, я видел все три игры Тоттенхэма сейчас, то они, да, они тоже в состоянии, они сейчас играли в Ньюкасле, и они проиграли там 2-1. Но по смыслу они висели на воротах Ньюкасла 80 минут из 90 в гостях. То есть они будут играть первым номером, они будут давить. Ну да, конечно, Тоттенхэм в любой момент готов Арсеналу проиграть. Все правильно, он готов что-то привести, пропустить со стандарта. Все так. Но если вдруг что-то пойдет по-другому, и если вдруг Тоттенхэм еще и гол забьет, я не знаю вообще, что там будет. Тем более, что вы помните, что при Кейне Тоттенхэм у Арсенала дома регулярно стал выигрывать, а Кейн забивать.
Ну, это было при Кейне. Вообще, Кейн с пенальти, гол Кейна с пенальти ворота Арсенала — это вот страшный сон, с которым я периодически просыпаюсь. Какой-то ужас был. И это повторилось в прошлом сезоне, что удивительно.
Ну, только команда была другая.
Я хотел сказать про Аталанту, потому что
давайте.
Я посмотрел, я знакомлюсь вообще с этой Лигой Чемпионов, как и мы все, пытаюсь понять, что там вообще происходит, и я посмотрел...
Нас обманули же. Нам же сказали, что будет швейцарская система, а никакой швейцарской системы не будет. Швейцарская система подразумевает, что ты не знаешь своего следующего соперника. Он определяется только после того, как тур заканчивается, и ближний к тебе соперник, из тех, с которым ты еще не играл, ты с ним играешь. Это делается, чтобы нижние могли подтянуться к верхним, а верхние отстать, наоборот, к нижним. Ничего подобного не будет. Все соперники известны заранее. Поэтому, да, можно их изучать. Ну?
Система там получается чилийская. Если вы, может быть, слышали, как там какой-то футбольный функционер чилийский ругался, что это он изобрел.
Так он суд, он суд уже подал на FIFA. Он готовится получить деньги от них.
Ну, учитывая то, какие юристы у FIFA, очень сомневаюсь, что что-то получится у него.
Не знаю. Ну, так, логика, да, подсказывает, что, наверное, FIFA-шные юристы его подзасудят. Но я думаю, что в том... Ну, из того, что я читал, что он запатентовал же это все. То есть это он не просто где-то опубликовал. У него есть патент на эту систему. И как воевать с патентом, я не очень понимаю. Я, правда, думаю, что они должны ему дать денег до суда. Зачем до суда доводить? Предложите ему денег до суда, и все, он уйдет.
Ну,
так что Аталанта?
Я посмотрел на вот эту сводную таблицу Лиги Чемпионов, общую, которая теперь общая, и понял, что Арсеналу вылететь из нее просто невозможно, никаким образом. То есть
из Лиги Чемпионов самой вы имеете в виду?
Да, я верю теоретически, что Арсенал не попадет в вот эту первую группу команд, которые напрямую идут в 1/16, но вот в вот этот раунд в 1/32 не попасть просто невозможно Арсеналу, поэтому я прекрасно вижу, как в Аталанту поедет, ну, если не второй состав, ну, вот серединка наполовинку.
Давайте мы слушателям, мало ли кто забыл, напомним. Команды, с которыми будет играть Арсенал. Групп никаких нет, единая таблица на все 36 клубов. ПСЖ дома, Интер в гостях, Шахтер дома, Аталанта в гостях, Загреб, Динамо дома, Спортинг в гостях, Монако дома, Жирона в гостях. Значит, при таких соперниках вылететь невозможно, то есть тут говорить не о чем. Но напрямую в плей-офф попадают только первые 8 команд. А команды, которые займут там с 9 по 24, проведут дополнительный раунд плей-офф, который Арсеналу совершенно не нужен, абсолютно не нужны. Лишние две игры еще с каким-нибудь там условным ПСЖ. Поэтому нужно попадать в первую восьмерку. Вот задача на Лигу Чемпионов-то. А в первую восьмерку, чтобы попасть, я думаю, что 6 побед нужно одерживать. А если 6 побед одерживать, то у Аталанты надо выигрывать. Ну, у кого легче выиграть? У Аталанты в гостях или у ПСЖ дома?
Наверное, у Аталанты в гостях.
Наверное.
Но у меня вот есть предчувствие, что в этой Лиге Чемпионов неоднократно мы увидим составы вроде вот тех венгеровских фирменных в 6-м туре классической Лиги Чемпионов, когда надо лететь куда-нибудь в Олимпиакос, в Грецию. И когда он вез туда всех вот этих Нельсонов, Нкети и прочее.
Возможно. Но я думаю, что Артета в Аталанту повезет основной состав. Потому что игра важна, игра в каком-то смысле даже решающая, потому что победа в Аталанте, она дает дохнуть, дает возможность там не обязательно выигрывать там у того же Парижа дома. Хотя я не вижу ничего тут, чтобы выиграть у Парижа дома. Ну, так прямо меня эта игра не пугает. Но, тем не менее, я думаю, что он должен повезти и повезет туда основной состав. Ну, хорошо, но играют они 19 числа в четверг. А Сити, они играют в воскресенье вечером. То есть, ну, стандартная история. Как среда, суббота, так четверг, воскресенье. Я не вижу тут темы, что надо экономить силы какие-то. Куда экономить? Сентябрь месяц только на носу вообще. Если команда ставит задачу в Лиге чемпионов продвинуться, ну, как минимум в четвертьфинал, то куда экономить силы? В Аталанте надо выигрывать. А Аталанта только что проиграла Интеру 4-0. В одну калитку укаталась. Ну, наверное, Арсенал в состоянии выиграть у такой команды, нет? Просто,
однозначно,
ну, в состоянии. Например, Манчестер Сити Интер будет 18 числа игра. Манчестер Сити Интер. Там коэффициент на Манчестер Сити 1,45. То есть считается, что чемпион Англии на голову просто выше Интера. Ну, Арсенал, наверное, тоже с Интером должен как-то фаворитом быть. Значит, Аталанту надо выносить, а какие опции-то?
Мне кажется, хватит и...
Ну, 5 побед, но... одна ничья. Нет, в Аталанте не хватит. Аталанта на Арсенал будет заведена. Домашняя игра, они вообще домашняя команда. Они на всякий случай обладатели Кубка Лиги Европы, не Кубка, а Лиги Европы, да? Ну, старт у них не очень в чемпионате сейчас получился, но победа над Арсеналом, я думаю, что они полетят просто. Так что я не стал бы вот так недооценивать Аталанту. Давайте мы вспомним игру в Лиге чемпионов Порту-Арсенал. Там Арсенал был даже большим фаворитом, чем сейчас в Аталанте. Сейчас в Аталанте он 1,90, а там он был 1,75. Что там? Была игра, похожая на то, что Арсенал фаворит? Нет. Там была равная игра, которую еще Арсенал умудрился проиграть. Так что я не разделяю вашего оптимизма по поводу Аталанты. Туда должен ехать первый состав и там пытаться выиграть победу, которая не так прямо просто будет. Слушайте, тот же коэффициент был, вы можете мне возразить. На матче Манчестер Юнайтед Ливерпуль тоже был на Ливерпуль коэффициент 1,90. Что по факту получилось? По факту получилась простейшая игра, где Ливерпуль их раскатал в одну калитку и все. Ну да, такое бывает. Но Арсенал был фаворитом с Астон Виллой тоже по 1,85. А там никакой простоты не было с Астон Виллой. И при случае можно было проиграть ту игру, если Прайя там не вынул этот удар Уоткинса, да? Что бы там было, никто не знает, если бы Вилла повела в счете.
Я думаю, что если бы Вилла повела в счете, все могло кончиться, как в прошлом году, когда Магин...
Да, да, да. Потому что в том матче-то с Астон Виллой Эмери меня вообще поразил. Эмери решил запереть центр поля, что, ну, совершенно для него непонятно решение. Я думал, он попытается там Арсенал где-то растащить сзади, а он запер центр поля, не дал Арсеналу играть через центр поля. И тем самым считал, что он купирует все угрозы. И этот план сработал. Вот это меня совершенно поразило, что этот план еще и сработал. Что у Арсенала было там 2-3-4 момента за матч, не больше, чем у Виллы. Потому что Брайтон, когда сделал то же самое на поле Арсенала, это ничего не работало. Ибо Арсенал прекрасно нашел фланги, и там один Сака мог 4 гола соорудить за первые, там, я не знаю, 25 минут.
У меня это Виллы... Брайтон...
Но у Виллы я поразился просто, как это получилось, что Арсенал встал и начал катать мяч. Пытаясь что-то в центр сыграть, а в центре никак, все. Я все равно Виллу, что... я Виллу не верю. Ну, как в претендента на что-то.
А на что-то это на что? На четверку я скорее тоже не верю. Потому да, что, мне четверку, кажется, была понятно. Такая все-таки разовая история. Ну, а Вилла, наверное, и по... Это, у них классный состав. Мне они очень нравятся. Я поэтому вот и Брайтоном восхитился, потому что мне кажется, у Брайтона намного слабее состав, чем у Виллы, чисто по исполнителям.
Наверное.
Но у Виллы же все равно состав, ну, получается, если есть Арсенал, Манчестер Сити и Ливерпуль, то чтобы попасть в четверку, Вилла должна быть сильнее абсолютно всех остальных. Но это довольно непросто. Я слабо представляю, как они попадут в четверку, но мне кажется, для такого состава, для их там, финансовых возможностей, для их ожиданий, шестое и седьмое место — это тоже очень круто.
Я думаю, что болельщики с Виллой вами не согласятся по поводу этой крутизны. Потому что аппетит-то приходит во время еды. Тем более у них еще первый выезд Лиги Чемпионов такой. Они играют с Young Boys в гостях. С командой, которая атакует без головы и имеет сплошные дыры сзади. Это ровно для Виллы такой подарок. И они еще там будут думать, что им в Лиге Чемпионов надо сильно продвинуться. Я не вижу пока, что это случится, но я и в прошлом году был уверен, что они попадут в Лигу Чемпионов. То есть я был уверен, что они обвалятся где-то. А они дотащили туда, в общем. Опять же, Астон Вилла сыграла две игры на выезде, и обе выиграла в чемпионате. Дома-то она Арсенал проиграла, а выездные две игры она выиграла. Поэтому они пока в чемпионате. Не очень далеко от лидирующих команд. Арсенал, кстати, две игры дома сыграл, правда? Ну, сейчас это все будет компенсировано выездом в Тоттенхэм и в Ман-Сити. Так что про Ман-Сити 22 число? Является ли это реперной точкой по сезону?
Наверное, нет. Все-таки самое начало сезона, очень много еще играть. Но мне страшно, честно скажу, потому что прошлый сезон мы как-то с Ман-Сити начали очень здорово. То есть у нас был матч Суперкубка, у нас был матч, по-моему, где-то, тоже где-то, наверное, в сентябре, в октябре.
Нет, и по-моему, там по-моему он, было... он в январе был где-нибудь. Где выиграл Арсенал 1-0?
Нет, это... Да, он был...
Там же Арсенал выиграл, а в гостях играли уже во втором круге, 0-0 сыграли.
Это был
Арсенал не пропустил от Сити ни одного гола в прошлом году в чемпионате.
Но и Сити как-то вот, как обычно, был обычный сезон Сити, когда они конец лета, осень играют так себе и включаются ближе к зиме, и дальше без поражений идут всю весну. А тут как будто Сити сразу включился, и Холланд сразу включился... Немножко страшновато. Единственное, что вот воодушевляет то, что вот в первых двух матчах в прошлом сезоне, не помню, как в третьем, у Холланда было 0 XG против Арсенала.
То есть с ним справились. Да, но я не думаю, что у него был большой XG в матче с Вестхэмом, например. Потому что, по-моему, он забил все, что было. Ну, такое вот у меня ощущение из того, что я видел. Ну, может, у него еще один момент был там. Он не может так забивать все время, но это невозможно. Такая реализация, которую он сейчас показывает.
Ну, будем надеяться, что с сопротивлением в виде наших защитников, которые явно посильнее
вестхэмовских,
у него случатся первые проблемы в этом году. Было бы здорово, но вот этого матча немножко боюсь, честно скажу. Тогда как в прошлом году почему-то мне было спокойнее. Хотя, мне кажется, Ман-Сити сильнее не стал. Стали ли сильнее Арсенал, тоже вопрос, но, по крайней мере, должен был вот остаться этот паритет.
Правильно ли я понял, что вы согласны на ничью?
В выездном матче, конечно.
В Манчестере.
Да.
Ну, в прошлом году Арсенал же туда и приехал играть ничью.
В прошлом году был немного другой расклад, потому что это была уже практически концовка сезона, и там, наверное... Ну, это аукнулось же в итоге Арсеналу. Если бы вот тот самый пас на... То ли пас на Мартинелли, то ли забег Мартинелли. Нет, Мартинелли, по-моему, не отдал на Троссара, да, там в Манчестере. Забей там вот этот момент, и концовка сезона могла быть у нас более праздничной.
Ну, это если бы, да кабы... Да, могла бы быть, но не стала.
К сожалению.
В этом году, на самом деле, у Арсенала то, что вот этот тест такой есть, ранний относительно, мне кажется, это хорошо. То есть это, наоборот, даст возможность понять, можно ли претендовать на что-то по-серьезному в реальности в этом году или нет. И то, что потеряны очки с Брайтоном, это только усиливает вот этот тест, потому что, например, Но если вдруг так случится, что Арсенал, например, не выиграет у Тоттенхэма и проиграет в Манчестер Сити, то я вас уверяю, что коэффициент на Арсенал чемпиона обвалится. То есть, ну, наоборот, вырастет резко. Он не будет таким комплементарным, которым он сейчас. Потому что потери вот в таких матчах, если случится одно очко в двух играх, то это будет сочтено, что Арсенал не готов, букмекеры, что Арсенал просто не готов. Поэтому тут невозможно переоценить этот выезд на самом деле. Какой бы там он ни казался сложным, но его нельзя провалить. Потому что хорошо, для Ливерпуля матч в Манчестере, это же тоже дерби, там, да, принципиальный матч, все дела. Он приехал и укатал их просто легко. Мне показалось, что они даже не играли в полную силу.
Ну, это вопросы к Манчестеру все-таки. Я не думаю, что Ливерпуль сейчас приехал бы к Сити в гости и смог бы их и близко так укатать. Это, ну, другой уровень соперников, другой уровень сопротивления все-таки.
Нет, да с этим-то я согласен, но Тоттенхэм против Арсенала, это этот уровень сопротивления, наверное?
А, Тоттенхэм, да, я жду примерно вот чего-то такого же.
Такой же игры.
Не по счету, но по смыслу, да.
Ну да, то есть если Арсенал эту игру не выигрывает в Тоттенхэме, то вопросы сразу резко вырастают. Еще, конечно, важно, как он не выигрывает там и так далее, но тем не менее. Поэтому сентябрь такой месяц, там будет проходной матч с Лестером 28 числа. Ну, в качестве послабухи. А потом 1 октября матч с ПСЖ в Лиге Чемпионов. Так что месяц у Арсенала будет, мама, не горюй. Ну, на самом деле, если команда собирается становиться чемпионом, то ей все равно. Потому что выигрывать надо по максимуму, по-всякому. Когда бы, с кем бы ты ни играл, что бы ты ни делал. Вопрос про трансферное окно. Что думаете?
Если абстрагироваться от личности Рахима Стерлинга и от да, его там, этих былых да. заслуг в кавычках, а трансферное окно адекватное. Оно, наверное, вот на четверочку именно в том смысле, что хорошо. Купили резервного вратаря вместо Рамсдейла, что-то заработали на Рамсдейле и не имеют теперь человека, который сидит, не выходит, а хочет играть. Купили защитника, пока трудно сказать, ну, вроде бы он ничего, я про Калафьори.
Угу.
Он универсальный, может и слева в центре сыграть, это здорово. Техничный, с пасом, все супер. Купили опорника, ну не опорника, точнее, наверное, это восьмерку, правильно сказать, про Мерина, которого мы еще не увидели и 2 месяца, как я понял, не увидим.
Да.
То есть усилили и вратарскую линию, и защиту, и полузащиту. Что касается нападения, как будто бы отдали в аренду, продали больше людей, чем приобрели, и как будто бы теперь там у Арсенала, ну, провальчик легкий, получается, продали Смит-Роу, отдали в аренду Вейера, продали Нкетию, отдали в аренду Нельсона, получили взамен только одного Стерлинга. Сама вот эта аренда Стерлинга, получается, что он будет зарабатывать и получать именно от Арсенала там меньше половины своей челсийской зарплаты, и это плюс-минус там сопоставимо с тем, что Нельсон получал в Арсенале. То есть да. прямой размен Стерлинга на Нельсона, это позитив скорее, потому что, ну, вот если нам на 80-й минуте нужно выпустить кого-то спасать матч, ну, вы хотели бы, чтобы это был Стерлинг или Нельсон? Скорее, наверное, Стерлинг все-таки. Но просто...
А я знаете, что вам скажу? Смотря какой Стерлинг. Если тот да. Стерлинг, который там вот в Манчестер-Сити становился чемпионом, то да, конечно, он и для Сити матчи выигрывал в одиночку. А если тот Стерлинг, который был в Челси последний год, то нет, наверное. Вопрос от того, сможет ли к нему Артета ключи подобрать.
Ну и вот я просто представил себе ситуацию, когда вот Жезус травмировался, как он обычно это и делает. То есть на Жезуса нельзя полагаться, нельзя рассчитывать, что он проведет сезон без травм. Представьте ситуацию, что сломался, ну, например, Хаверц. Окей, Тросар может выйти впереди, Мартинелли в теории, наверное, тоже может выйти в нападении, но как будто это уже какие-то такие экстренные меры. Как будто бы не хватает и нападающего, и да даже, наверное, вингеров не хватает. Просто очень мало футболистов, и я не очень пока понимаю, как, видимо, из молодежки есть только Нванери, а это скорее замена Эдегора по позиции. Возможно, он может где-то и справа сыграть. А заменить Сака в духе, как это делал Фабио Виера, то есть смещаясь в центр. Но мне кажется, что просто недостаточно футболистов в нападении Арсенала сейчас.
И это что означает, что нужно было кого-то купить все-таки в нападение?
Либо кого-то купить, либо меньше футболистов отпускать. Я понимаю, что когда тебе приходят и приносят 30 миллионов за Нкетию, тяжело отказаться. Трудно сказать, трудно. Я очень рад, что подписали Стерлинга, хоть я не люблю Стерлинга как человека, но если бы не было еще и Стерлинга, то состав был бы совсем, совсем скудный. И при любой травме, при любой дисквалификации именно вот в линии нападения были бы проблемы сразу. Наверное, да. Я хотел бы, чтобы купили еще кого-то. Вот это была история со Симхеном.
Ну, такая,
Странная.
да, такая. Мы в ней не участвовали, и, по-моему, мы и не собирались участвовать. А Семхен в результате уехал в Галатасарай в аренду.
Да, я понимаю, что он уехал именно в Галатасарай, потому что там, видимо, еще открыто трансферное окно,
Да,
а в
да.
Англию его подписать не могли бы. Но
Да.
как будто бы да, как будто бы одного нападающего не хватает, и я боюсь, что это скажется. То есть в прошлом сезоне у нас травмы такие глобальные обошли, ну кроме Тимбера вот. Я боюсь, что это скажется в этом сезоне.
Ну, я все равно считаю, что Арсенал Хаверс, это пока он дает статистику, это хорошо. Подчеркиваю, пока он дает статистику. То есть Хаверс это игрок, который должен давать статистику. Все. Тогда с него спрос ясный. Дает статистику, хороший, не дает, плохой. Нам нужен игрок, все равно Арсенал должен иметь футболиста, который кладет 20 плюс за сезон. Мне кажется, без такого игрока чемпионами стать очень сложно. Который просто выручает тебя в каких-то матчах, складывающихся плохо, не так, выходит просто и кладет свой какой-нибудь гол с углового. Я не думал никогда, что я это скажу, но кто-то типа Бентнера даже, понимаете, да, о чем я говорю? То есть кто-то типа Столба, который может на угловом там еще побороться, который может просто замять. Не Бентнер, конечно же. Но уровень Столба. Вот Манчестер Юнайтед в прошлом году брал Вехерста. Ну, Вехерст, он по смыслу этот, но он, простите меня, он игрок Бернли, Бешикташа, он на уровне Лиги Чемпионов играть не может. Нам ближе всего, наверное, уровня Жиру. То есть, ну, Жиру уж он даже мог и подыграться, там, и ударить, у него даже был, он более разносторонний был. Но мне кажется, нам нужен кто-то с нападающий был такой финишер. Даже не типа Альварес, потому что все-таки Альварес, он физически хиловат, а нужен здоровый такой лось, который может потолкаться, растолкать, и не обязательно в штрафной это делать, в центре поля, чтобы была всегда опция. И если игрок с фланга, как Мартинелли у нас обычно бежит, то он знает, что просто навесить штрафную нельзя, потому что не на кого. Поэтому он иногда вынужден из хорошей позиции вместо кросса разворачиваться, обыгрываться, отдавать назад. А иногда нужна опция навесить и знать, что там есть человек, который забьет. Как вот, если вы видели, Астон Вилла забила второй гол в последнем туре Дюран в Лестере.
Да,
Видели? Ну все, вот что нужно. Что там особо атаки-то, атака, может, и была, но она была осложнена, надо было останавливаться, разворачиваться назад. А он не стал, знал, что там есть Дюран, он на него навесил, и Дюран просто положил, неочевидный, да, но положил же гол. Вот какой человек нужен.
ну, кстати, мне вот сам Дюран и в этом плане нравился. Он же в прошлом сезоне
Да.
выстрелил, да, вот
И, да, и
несколько
он же в
туров подряд
Челси собрал,
забивал.
и он готов оттуда был уйти, он собрался переходить в Челси. Но Челси вроде как ему это не понравился или не захотел его, и в результате он остался. Но такой человек, как Дюран, он, еще раз, это условный Дюран. Мы не знаем, как он будет играть на уровне Лиги Чемпионов. Это все пока неизвестно. Но он дает размерность в атаке, которой сейчас у Арсенала нет просто. Она отсутствует. Хаверс это не человек, который хорошо играет головой, который может зацепиться за мяч нормально, принять, растолкать. Хаверс — это другая совершенно история.
Ну, какая-то
Я...
техника специфическая у Хаверса,
Да,
извините, что
да. И
перебил.
я...
Она.
Да, я... У меня есть плохая очень, я понимаю, аналогия, но он больше похож на Бергкампа, чем нападающего. Понимаете, да? Он может развернуться, обыграться там. То есть он другого стиля. Беркхэм тоже, наверное, нападающий все-таки был. Ну,
ну да.
Он тоже не нападающий, но он играл ближе к нападению всегда. Поэтому Хаверт, да, но этого недостаточно, на мой взгляд.
А как бы вы, Иван, отнеслись к подписанию Тони, если бы такое случилось?
Да, конечно, за. Я давно это написал, что Айван Тони это нам нужно было. Но Айван Тони очень хотел больших денег, и все. И он никуда бы не пошел, как сегодня мы знаем. И он в результате получает больше всех английских игроков в Саудовской Аравии. Так что его мечта исполнилась.
Он же просто еще вот злой такой. Мне кажется, его защитники боятся, особенно не самые опытные, не самые возрастные.
Может быть. Может
ему
быть.
Вот прям даже подходить не хочется. Вот. И он большой, сильный, и с ударом, и универсальный.
И пенальти бьет.
И пенальти бьет, да.
Ну, уже все. Что про него говорить? Этого уже не будет. Он реализовал свою мечту, последний большой контракт. У него в жизни все случилось.
А как вы думаете, Иван, план-то был купить центрального нападающего или нет? То есть, допустим,
думаешь,
был
думаю,
план,
что нет.
Но не получилось. Или вот не собирались даже?
Думаю, что не собирались. Есть же такой нарратив, достаточно известный и старый, и он в целом правильный, что выигрывают чемпионаты команды с хорошей защитой. Защита в голове Артеты стала номер один. Это, в принципе, да, нормально. Я считаю, что так оно и есть. Бывают исключения из всего этого, но, как правило, чемпионаты выигрывают команды с хорошей обороной. Арсенал же в прошлом году лучшую оборону вообще имел в лиге. Поэтому с точки зрения обороны и рассматриваются все покупки. Калафьори покупка, да, понятная. Мерина покупка тоже понятная, потому что он при случае может просто в опорной зоне играть и так далее. Покупка в центр, острота от вингера, она тоже понятная. Ну, а нападающий, ну, подвернется кто-нибудь, купим. Ну, не подвернется, у нас типа и так все нормально. Ну, если Сака забьет 20 голов в этом сезоне, теоретически он может забить же, да, столько. Моментов у него достаточно. То, в принципе, тогда эта ставка понятна. То есть, зачем нам нападающий лишний, когда у нас Сака с Хаверцем положит 35 за сезон, например. И все. Но с точки зрения игры, мне бы хотелось, да, чтобы была размерность еще одна, чтобы был настоящий профессиональный номер 9. Вот так. Человек, который играет номером 9. Не тот, который там блуждает, а который играет номер 9. Это точно не Хаверц.
Ну и не Жезус.
И не Жезус, конечно. Но, опять же, я с вами согласен, что Жезус, наверное, помощник не очень будет в этом году. Потому что не успел начаться сезон, он уже на травме, а он же не играл нигде. С чего ему лететь-то сразу? Непонятно. Ладно бы он чемпионат Европы весь отыграл, или Купу Америки от звонка до звонка, так нет же.
Обидно, что Артета говорил про Жезуса, он говорил, что тот там чуть ли не в лучшей форме за все время в Арсенале. И вообще готов разрывать, готов в этом сезоне там забивать, ставить рекорды. И в итоге вот как все получилось.
Ну, это старая наша пословица, что жизнь... Мы располагаем, а жизнь... Мы предполагаем, а жизнь располагает. Поэтому это жизнь, да, это футбольная жизнь. А что такого-то? Ну, получил игрок травму. Что тут такого прямо? Если ты их собираешься выиграть там 4 турнира из 4, у тебя обязана быть адекватная замена, и все. Есть ли замена Жезусу на сегодняшний день? Я думаю, что ее нет. Поэтому Жезус выбыл, значит, у Арсенала сразу есть некие проблемы. Вопрос, опять же, какой характер носит этой проблемы? Решающий характер? Или там вместо 3-0 Арсенал будет выигрывать 2-0? Вот что. Но опять же, давайте мы так положим руку на сердце и скажем, ну Жезус не тот игрок, который в одиночку будет выигрывать нужные игры. Он тот игрок, который может выиграть у Брайтона, да, в одиночку. Но не тот игрок, который может выиграть там какую-нибудь игру с ПСЖ в Лиге Чемпионов. Важную.
Ну, не первую, в прошлом году забил 5, по-моему, голов в чемпионате, поэтому... Тут даже про какие-то не очень важные игры в одиночку трудно говорить.
Не, ну мы можем считать, что там он был на травмах еще, то есть опять же. Ну да, я согласен с вами, имея за спиной 5 голов за сезон, что бы там ни было. В общем, о помощи говорить трудно.
Ну, на самом деле, в плане вот именно центрального нападающего, не обязательно девятки, пока Артету ругать не за что, потому что Хаверц и концовку прошлого сезона, даже вторую половину провел неплохо. Сейчас у него 2 гола в 3 матчах, да, получается. Поэтому пока Хаверц, и он не травматичный, ну, надеюсь, что и в этом году его обойдет стороной. Поэтому пока Хаверц забивает, да, претензий у меня нет. Если Хаверц или перестанет забивать, или отправиться в лазарет в компанию к Жезусу, у меня к Артете вопросы будут в этом плане.
Ну, логично, да. Практика — критерий истины, да? В теории мы можем думать одно, а что на практике получится, то и будет критерием. Просто пока мы все так спокойно относимся к проведенному трансферному окну, более-менее, ну, я тоже думаю, что, да, на 4, наверное, 4 с минусом. Можно ему поставить. Но как только начнутся жесткие потери, если вдруг они начнутся, например, в сентябре, то мы сразу переоценку же все проведут. Сразу начнутся разговоры, вот, надо было и так далее. Поэтому результат, он определяет отношения. И понятно, что вообще трансферное окно мы можем трезво сказать там только через 2 года. Потому что даже вот в прошлый год, возьмите прошлый сезон, через полгода, что бы мы сказали про Хаверца? Что это катастрофа, это ошибка, да?
На 60 миллионов в трубу или как там?
Да. Однако к концу года он набрал статистику, отношение изменилось. Сейчас он в матчдее в канале мы давали там статистику Хаверца по командам, где он играл. Так у него результативное действие, то есть либо гол, либо ассист, в Арсенале уходит самое меньшее количество минут.
А вы помните, Иван, вот эту историю в Борнмуте, кажется, это было, когда ему из жалости дали пробить пенальти? Я думал, честно говоря, что это будет его конец карьеры в Арсенале, потому что, ну, не знаю, мне кажется, так не делается.
Почему из жалости? Наоборот, чтобы парень почувствовал уверенность. Я не думаю, что тут жалость прямо.
Не знаю,
людям дают забивать, чтобы они почувствовали уверенность. Мне только кажется, что тогда после Борнмута ничего и не случилось особо. Оно потом как-то уже произошло.
Мне кажется, случилось, когда он забил победный в концовке с Брентфордом.
Вот. Да. Тяжелый матч тогда был.
Именно на выезде. Да. Он и дома тоже головой забил им победный в концовке. Но вот именно на выездной матч, потому что там и моментов было очень мало, и борьбы было много, тяжело было, и, по-моему, погода плохая. И вот он забил в концовке и отпраздновал еще так вот этот в своем фирменном стиле. Не очень ярко, как бы, как будто не так много для него этот гол значит, как будто бы и вот он готов забивать такие каждые выходные. И с тех пор пошло. Ну, не каждые выходные, но довольно приличная статистика. У него, по-моему, если не ошибаюсь, больше гола плюс с ассистом за игру за последние там 8 или 9 домашних матчей. То есть статистика есть.
Ну, еще раз повторю, это человек, который должен давать статистику. Все. Дается. Все. Ну что, в целом у вас пока оптимистичное, да, настроение?
Ну, в целом. Сдержанный оптимизм, да.
Да, сдержанный оптимизм у вас присутствует. Ну, хорошо. У меня, в общем, оптимизма поубавилось после августа. То есть я перед началом думал, поставить ли мне деньги на Арсенал в чемпион. Я их не поставил, решил, что я посмотрю первые 3 тура, что будет в августе. И вот после того, как я их посмотрел, у меня пропало сейчас желание оставить. Это не исключено, что я к этой теме вернусь, там в октябре выиграют в Манчестере, да, например. Я, возможно, вернусь. Но пока, мне кажется, что Арсенал из всех 3 лошадей прошел август хуже всех. Как ни крути. И по результатам, и по смыслам. Потому что Пеп же нас обманул всех. Он же рассказывал, что Манчестер Сити будет ковылять. А Манчестер Сити не ковылял совершенно.
А сможет ли Ман Сити бежать весной так же, как он обычно бегает весной, если он не ковылял... В сентябре.
А в чем проблема-то? Я не вижу. Состав у них позволяет. У них вон люди старые, возрастные, начинают вдруг новыми красками сверкать, как Ковачич вдруг заиграл. год поиграл, попривык, и вдруг тут он чуть не лидером стал, и никакого Родри не нужно, не видно, что Родри нету, да, они без Родри, что у них проблемы, он Родри не играет, все, у них нет проблем. Так что Сити мне не понравился, вот именно в таком смысле, что они вместо того, чтобы терять очки, они вообще какие-то легкие просто очки собрали. И этот Холланд забил 7 мячей, это явно перебор. А у вас в фэнтези есть Холланд?
Я перестал играть в фэнтези после того, как они там поудаляли наши аккаунты.
А, я понял. Не, мы там играем. Я за Зимбабве играю. А что, там я в Зимбабве в каком-то тысячном месте? Я был просто в Зимбабве, я только поэтому взял Зимбабве. Нет, но то, что они поудаляли, да, ну это, господи, чем мы удивляемся. С кем мы имеем дело, понятно. Ну ладно, то есть вы пока в оптимизме, и для вас тоже будет тест в сентябре. Для вашего оптимизма, да?
Однозначно.
Ну хорошо, будем на этом заканчивать. Андрей, спасибо вам большое за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, мы на этом с Андреем прощаемся с вами. Желаем вам всего самого наилучшего. И вот приятно произнести, что как быть непобедимыми, знаем только мы. Мы именно знаем это. Ну, большинство все-таки знает, потому что Ливерпуль, например, когда он был непобедимым, я думаю, что там и знают не все, потому что это все было в 19 веке, Ливерпуль и Престон. А сейчас знаем только мы.